История западной философии. В настоящем издании публикуются четыре главы из первой части второй книги «Истории западной философии», опубликованной в 1945 году. Религиозное развитие евреев, христианство в первые четыре столетия, три доктора церкви, философия и теология святого Августина. Эта книга Рассела переведена почти на все языки мира и считается самым популярным из его произведений. «История западной философии» была издана и в СССР в 1959 году. Публикуемые в данном издании главы были переведены Романовым. Перевод публикуется с небольшими исправлениями, частично используются примечания к тексту перевода, сделанные переводчиком и редактором перевода. Религиозное развитие евреев. Христианская религия в том виде, в каком она была передана поздней Римской империи варварам, состояла из трех элементов. Во-первых, некоторых философских воззрений, бельевс, имевших своим источником в основном учения Платона и неоплатоников, но отчасти также и стоиков. Во-вторых, концепции морали и истории еврейского происхождения. И в-третьих, некоторых теорий, особо надо выделить теорию о спасении, которые в целом были нововведением христианства, хотя частично они могут быть обнаружены уже в орфизме и родственных культах Ближнего Востока. Неоплатонизм. Последний этап развития античного платонизма. Основатель неоплатонизма, Плотин, его ученики и последователи Амелий, Ямблих, Эдесий, Юлиан и другие. Неоплатонизм оказал значительное влияние на развитие средневековой философии и философии эпохи Возрождения. Как более или менее цельное течение мысли, неоплатонизм существовал в III в начале VII веков, но имел также и более поздних последователей, в том числе в философии нового времени. Орфизм – религиозное течение, возникшее в VI веке до нашей эры в Древней Греции. Наиболее значительными еврейскими элементами в христианстве мне представляются следующие. Первое. Священная история, которая начинается с сотворения мира и ведет к грядущему концу. Она оправдывает перед человеком пути Господни. Второе. Вера в существование небольшой части человеческого рода, особо излюбленной Богом. Для евреев этой частью был избранный народ, для христиан – избранники. Третье. Новая концепция праведности. У позднего иудаизма христианство переняло, например, представление о добродетельности пожертвования милостыни. Идея о важности крещения могла быть перенята у орфизма или восточных языческих мистических религий, но практическая филантропия, как элемент христианской концепции добродетели, была заимствована, по-видимому, у евреев. Четвертое. Закон. Закон. Здесь и далее этим словом обозначается древнееврейский закон, изложенный в Пятикнижии и приписываемый Моисею. Христиане сохранили часть древнееврейского закона, например, 10 заповедей, отвергнув в то же время его обрядовую и ритуальную части. Однако на практике, в их чувствах, символ веры играл почти такую же роль, какую закон играл в чувствах евреев. Это влекло за собой доктрину, что истинная вера, по меньшей мере столь важна, как и добродетельные дела. Доктрину, которая в сущности является эллинистической. Еврейской по происхождению была идея о религиозной исключительности избранных. Пятое. Мессия. По верованиям евреев, Мессия принесет им временное благоденствие и победу над врагами здесь, на земле. Помимо того, он оставался в грядущем. Для христиан Мессия был историческим Иисусом, которого отождествляли также с логосом греческой философии. А торжество над врагами, которое Мессия обеспечит своим последователям, произойдет не на земле, а на небе. Шестое. Царство Небесное. Концепцию нового мира евреи и христиане в известном смысле разделяют с поздним платонизмом, но у них она принимает гораздо более конкретную форму, чем у греческих философов. Согласно греческой доктрине, которую можно обнаружить во многих произведениях христианской философии, но не в распространенной форме христианства, чувственный мир, существующий в пространстве и времени, является иллюзией. При помощи интеллектуальной и моральной дисциплины человек может научиться жить в вечном мире, единственно реальном. Напротив, в еврейской и христианской доктринах иной мир понимался не как нечто метафизически отличное от мира сего, а как будущее, когда добродетельные будут наслаждаться вечным блаженством, а уделом порочных явятся вечные муки. В этом веровании воплотилась психология мстительности, и оно было понятно всем и каждому, тогда как доктрины греческих философов общепонятными не являлись. Для того, чтобы понять происхождение этих представлений, нам надо познакомиться с некоторыми фактами еврейской истории, к которым мы и обратим сейчас свое внимание. Древнейшая история израильтян не может быть подтверждена никакими источниками, помимо Ветхого Завета, и поэтому не представляется возможным установить, в каком пункте она перестает быть чисто легендарной. Давида и Соломона можно считать царями, возможно, существовавшими в действительности, но наиболее ранним пунктом, в котором мы сталкиваемся со сколько-нибудь достоверными историческими фактами, является момент, когда уже существует два царства – Израиль и Иудея. Первой личностью, упоминаемой в Ветхом Завете, о котором имеется независимое письменное свидетельство, является Ахав, царь Израиля. О нем говорится в одном ассирийском письме, датированном 853 годом до нашей эры. Ассирийцы, в конце концов, завоевали Северное царство в 722 году до нашей эры и переселили значительную часть его населения. С этого времени единственным хранителем израильской религии и традиции стало Иудейское царство. Оно ненадолго пережило Ассирию, могуществу которой был положен конец взятием Ниневии вавилонянами и медянами в 1606 году до нашей эры. Однако в 586 году до нашей эры Навуходоносор захватил Иерусалим, разрушил храм и переселил значительную часть населения в Вавилон. Вавилонское царство пало в 538 году до нашей эры, когда Вавилон был взят Киром, царем медян и персов. В 537 году до нашей эры Кир обнародовал закон, разрешавший евреям вернуться в Палестину. Многие евреи, ими предводительствовали Неемия и Эзра, возвратились. Храм был отстроен заново, и с этого времени начался процесс выкристаллизовывания еврейской ортодоксии. В период пленения, а также на протяжении некоторого времени до и после этого периода, еврейская религия претерпела целый ряд весьма важных изменений. Первоначально израильтяне и окружавшие их племена по-видимому, мало чем отличались друг от друга в религиозном отношении. Яхве на первых порах почитался лишь как племенной бог, покровительствовавший детям Израилевым, но при этом не отрицалось существование и других богов, их почитание было обыденным явлением. Когда первая заповедь предписывает «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим» — книга Исхода, то этим высказывается нечто совершенно новое для времени, непосредственно предшествовавшему пленению. Это со всей очевидностью вытекает из различных текстов ранних пророков. Пророки и стали в это время впервые учить, что почитание языческих богов является грехом. Они утверждали, что для завоевания победы в многочисленных войнах того времени надо заручиться покровительством Яхве. А Яхве лишит евреев своего покровительства, если они будут почитать также и других богов. Главными творцами идеи, что все религии, кроме одной, ложны, и что Господь карает идолопоклонство, были, по-видимому, и Иеремия, и Иезекииль. Несколько цитат послужат нам иллюстрацией их учений и покажут преобладание тех языческих обычаев, которые вызывали у них протесты. «Не видишь ли, что они делают в горах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба Иштар, и совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать меня». Книга Иеремии. Это гневит Господа. «И устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Книга Иеремии. В книге пророка Иеремии есть очень интересное место, в котором он бичует за идолопоклонство евреев, проживавших в земле египетской. Он и сам жил среди них некоторое время. Пророк угрожает еврейским беглецам в земле египетской тем, что Яхве всех их истребит, ибо жены их кадили иным богам. Однако они не хотят даже слушать его, говоря, «Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». Но Иеремия уверяет их, что Яхве узрел это идолопоклонство, за которое были ниспосланы на евреев несчастья. «Вот я поклялся великим именем моим, — говорит Господь, — что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея. Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся». Такие же громы и молнии мечет против идолопоклонства евреев и Иезекииль. Господь в видениях показывает ему женщин, сидящих у северных ворот храма, и плачущих по Фамузе, вавилонское божество. Потом он показывает ему большие мерзости, 25 мужей, стоящих у дверей храма и поклоняющихся солнцу. Господь вещает: «Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Очевидно, именно эти пророки были творцами идеи, что все религии, кроме одной, нечестивы, и что Господь карает идолопоклонство. Все пророки были ярыми националистами и ожидали того дня, когда Господь истребит всех язычников. Пленению пророки придавали тот смысл, что оно подтверждает справедливость их обличений. Ведь если Яхве всемогущ, а евреи являются его избранным народом, то чем же иным можно объяснить постигшее их несчастье, как не собственной нечестивостью? Психология та же, что при отцовской порке. Евреи, чтобы очиститься, должны понести наказание. Под влиянием такого представления ортодоксия, развитая евреями в изгнании, приобрела гораздо более непримиримый и национально-исключительный характер, чем та, которая преобладала среди них в период независимого существования. Евреи, оставшиеся на родине и не переселенные в Вавилон, не претерпели такого развития даже в слабой мере. Когда Ездра и Неемия возвратились после пленения в Иерусалим, они с гневом увидели широкое распространение смешанных браков и расторгли все такие браки. Имеется в виду текст из первой книги Ездры. От других народов античности евреев отличала непреклонная национальная гордость. Все другие народы, будучи завоеваны, смирялись, как внутренне, так и внешне. Одни евреи сохраняли веру в свое собственное превосходство и убеждение, что несчастья, постигшие их, навлечены гневом Божьим, ибо они не смогли соблюсти чистоту своей веры и обрядов. Исторические книги Ветхого Завета, которые были скомпилированы в основном уже после пленения, порождают обманчивое впечатление, будто идолопоклонские обычаи, вызывавшие протесты пророков, были отступлением от древней строгости, тогда как на самом деле этой древней строгости никогда не существовало. Пророки были новаторами в гораздо большей степени, чем это может показаться из Библии, если читать ее неисторически. Некоторые элементы, которые в последующие времена характеризовали еврейскую религию, развились в период пленения, хотя частично и из ранее существовавших источников. Так как храм — единственное место, где могли совершаться жертвоприношения, был разрушен, то еврейская обрядность по необходимости утратила жертвенные черты. В период пленения появились первые синагоги, в которых читались те части Священного Писания, которые уже существовали в то время. Тогда же начали придавать особое значение субботе, а также обрезанию, как отличительному признаку еврея. Как мы уже видели, только в период изгнания были запрещены браки евреев с язычниками. Множились различные формы религиозной исключительности. «Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Святы будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш». Книга Левит. Продуктом этого периода является закон. Он был одной из главных сил, призванных сохранить национальное единство. То, что дошло до нас как книга пророка Исаии, является произведением двух разных пророков, из которых один жил до изгнания, а другой после. Второй из них, которого ученые-библеисты называют Второисаией, был самым замечательным из пророков. У него первого мы находим рассказ о том, что Господь заявил: «Нет Бога, кроме меня». Он верит в воскрешение тела, что, возможно, следует приписать персидскому влиянию. Его пророчества о Мессии служили в более поздние времена основными ветхозаветными текстами, приводимыми в доказательство того, что пророки предвидели пришествие Христа. Эти тексты из Второисаии играли весьма существенную роль в христианской полемике как против язычников, так и против евреев, и поэтому я приведу наиболее важные из них. В конце концов, все народы будут обращены, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Книга Исаии. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Текст этот вызвал полемику между евреями и христианами. Евреи утверждали, что правильнее переводить «молодая женщина в чреве примет», но христиане считали, что евреи лгут. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертный свет воссияет, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Сильнее всего пророческие черты проступают в главе 53, в которой имеются известные тексты. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбий и изведавший болезни. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Совершенно ясно говорится, что язычники будут включены в конечное спасение, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. После Ездры и Неемии евреи на некоторое время исчезают с исторической арены. Еврейское государство продолжало существовать в форме теократии, но территория его была мизерной. По мнению Бивина, она простиралась всего на 10-15 миль вокруг Иерусалима. После Александра эта территория стала яблоком раздора между Птолемеями и Селевкидами. Однако столкновения между ними редко происходили на самой еврейской территории, и в течение долгого времени евреи смогли свободно отправлять свою религию. Моральный кодекс евреев того времени изложен в книге Экклесиаста, написанной, вероятно, около 200 года до нашей эры. До самого недавнего времени она была известна в греческой редакции, что послужило причиной причисления ее к апокрифическим книгам. В православной Библии имеется книга Экклесиаста. Она входит в состав канона. Апокриф – произведение иудейской и раннехристианской литературы, не включенные церквами в канон. Апокрифы делятся на ветхозаветные, новозаветные, житийные.